Арди. Радио Ар.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты Аардио. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах Аардио, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие наши слушатели наших радиоподкастов. Сегодня мы с Александром Михайловичем Ранинсоном встретились для того, чтобы обсудить новые клинические рекомендации по послеродовым кровотечениям, которые вышли буквально вот несколько недель назад. И мы хотели обсудить самые такие важные, принципиальные обновления, которые есть в новых клинических рекомендациях. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Добрый день, Юрий Святославович, или вечер. У кого какое, как говорится, время. Да, действительно, обновления вышли, клинические рекомендации по послеродовому кровотечению именно 19 ноября 2021 года Минздрав их утвердил, и они официально появились на свет. Сейчас они находятся в открытом доступе на сайте Российской ассоциации акушеров-гинекологов, на сайте ААР. В скором времени они появятся со всеми печатями и номерами на сайте Минздрава Российской Федерации в разделе клинических рекомендаций, поэтому следите за обновлениями этого ресурса. И действительно, мы поговорим об этих рекомендациях, обсудим как раз те моменты, которые появились вновь, или те рекомендации, которые претерпели изменения по сравнению с предыдущей версией.
Александр Михайлович, ну вот краеугольным камнем интенсивной терапии послеродовых кровотечений, конечно же, является определение объема кровопотери, потому что благодаря определению объема кровопотери мы строим нашу интенсивную терапию, мы предполагаем этапы хирургического гемостаза и, соответственно, мы понимаем тяжесть состояния пациента. И в прошлых клинических рекомендациях было определение уровня потери ОЦК, это 100 мл на килограмм массы тела, да, расчет, и допускалось как визуальный метод оценки кровопотери, так и гравиметрический. Что нового в новых клинических рекомендациях по поводу определения объема ОЦК потери?
Да, это очень важный момент, и большой коллектив соавторов, который включал в себя и акушер-гинекологов, анестезиологов из разных частей России, в том числе и членов ассоциации акушерских анестезиологов. Все мы были единодушны в мнении о том, что да, необходимо четко и точно оценить кровопотерю, и единственным адекватным и правильным методом оценки кровопотери является гравиметрически. Каким путем это будет сделано? С использованием определенной емкости или мешка, то есть, если есть такие в наличии, или с использованием обычных весов, которые есть в любом родильном учреждении, в любом роддоме, будь то операционное или родовое, ну, где происходит в основном кровотечение, есть замечательные весы, наверное, они у всех в России одинаковые, Саша, и на них совершенно спокойно можно провести взвешивание того объема материала, который есть сухой и используется при тех или иных процедурах, и объем материала уже с кровопотерью, тем самым определить точный объем кровопотери. Да, конечно же, мы понимаем, что будут какие-то минимальные ошибки, но это существенно не должно повлиять на конечный результат. Современным это селсевер, если уже мы его развернули, используем в качестве технологии при массивной кровопотере. Но при этом, опять же, мы должны понимать, что всю кровь селсевера не собрать, что-то будет в тампонах, что-то будет в пеленках, поэтому обязательно мы должны взвешивать все, к каждый тампон, каждую пеленку, и после операции, когда пациентку перекладываем, материал, который находился на операционном столе, в том числе должен подвергаться взвешиванию, потому что порой там скапливается до 500 мл, до 400 мл, а это уже существенно влияет на итоговую оценку.
Александр Михайлович, я хочу как бы еще сделать такую ремарку или акцент о том, что в новых клинических рекомендациях визуальный метод оценки кровопотери вообще не рассматривается. Он есть в комментариях, говорится о том, что там ошибка может достигать 30%, и, соответственно, нет необходимости вообще использовать данный метод оценки кровопотери. А что касается градуированных использования гравиметрических методов, то, соответственно, там точность до 90%, и, по идее, можно еще 10% добавить кровопотери. Потому что высыхает, могут высыхать салфетки, это зависит от влажности, от температуры в операционной, и все равно как бы ошибка может быть. Вы прибавляете у себя в операционной вот гравиметрический метод еще 10%?
Ну, если по пункту идти туда, я с вами полностью согласен, что визуальная оценка кровопотери теперь уже нету, ну, в методах оценки, поэтому, ну, действительно, это очень важный элемент этих рекомендаций, на мой взгляд, очень существенный, потому что теперь в случае, не дай бог, неблагоприятного исхода, когда вас спросят определенные лица, а как вы оценили кровопотерю, вы скажете визуально, вам скажут, такой оценки нету больше, и нету. И если вы оценили визуально, скорее всего, вы ошиблись на 30%. Следовательно, вы недооценили объем кровопотери, недооценили те же состояния. И как следствие, ваша интенсивная терапия и лечение, оно было неполным и неправильным в связи с неправильной оценкой кровопотери. Поэтому, конечно же, это действительно является важным замечанием в этих рекомендациях. Что касается 10% при гравиметрическом методе, нет, мы не добавляем уже к объему кровопотери, которую взвесили, не добавляем. Почему? Ну, во-первых, мы взвешиваем кровопотерю, стараемся взвешивать, наверное, в 90% случаев, да, прямо во время кровотечения. То есть мы не дожидаемся конца операции и потом взвешиваем все салфетки. Нет, понятно, что когда состояние шока, все бегают, то да, здесь, конечно, не до взвешивания, когда ситуация более-менее стабильна, и не требует больших как бы, ресурсов человеческих, всегда находит свободный врач, сестра, санитар, который начинает взвешивать кровопотерю прямо во время операции. Ну, поэтому 10% мы не добавляем к тому объему, который вы уже взвесили.
Спасибо, Александр Михайлович, за комментарий. Один из важных моментов в лечении кровопотери, конечно же, еще является оценка объема общей циркулирующей крови, ОЦК, объема циркулирующей крови. И в прошлых клинических рекомендациях был уклон именно на 100 мл на килограмм. Как в новых клинических рекомендациях звучит определение объема ОЦК?
Я очень рад, что в новых рекомендациях коллективный соавтор все-таки удалось наконец-то четко дать понятие, как измерять, ну, как определять объем ОЦК. Хотя все равно остались, наверное, какие-то серые зоны в этой части, которые требуют, опять же, не рутинного подхода, а все-таки иногда стоит задуматься. Но теперь стандарт есть написано, что 100 мл на килограмм массы тела именно до беременности. То есть масса тела пациентки берется до беременности или, до первых 10, или в течение первых 10 недель беременности. Эту массу очень легко узнать, если пациентка в сознании может спросить, сколько вы весили до беременности, если нет амбулаторной карты. Но если есть амбулаторная карта наблюдения беременных, то вы можете взять карту и посмотреть на первых 5 страницах. Обязательно указан вес пациентки до беременности, ну или при первом посещении, когда она пришла в течение 10 недель. Во всяком случае, рекомендации теперь четко дают понять, что вес именно до беременности, потому что с этим действительно были определенные трудности. Вес у пациентки за время беременности, мы знаем, может увеличиваться на 5, и на 10, и на 15 килограмм. А это, как мы понимаем, 15 килограмм, например, да, это 1,5 литра крови. То есть это происходило переоценка ОЦК. Единственное, что в рекомендации написано, что да, у пациентов с ожирением ОЦК может быть несколько ниже, не 100 мл на килограмм, например, 90, 85. Поэтому дан такой коридор в комментариях от 85 до 100. Ну, вот в своей практике, наверное, учитывая новые рекомендации, у пациенток именно с ожирением, с морбидным ожирением, скажем так, не первой степени, а, наверное, второй, третий и уже более, четвертый, хотя такой степени нету, патологическое ожирение. Здесь, наверное, стоит использовать все-таки вес объема ЦК из расчета 85 мл на килограмм, нежели 100. Но это уже, скажем так, все зависит от, ну, от практики, от конкретной пациентки.
Я хочу, уважаемые слушатели, еще обратить внимание, что это очень важный момент, расчет объема ОЦК, и, соответственно, мы будем считать кровопотерю от, опять же, да, кровопотеря от ОЦК, сколько процентов кровопотери было. И, соответственно, от этого будет зависеть и ваша инфузионно-трансфузионная терапия. Соответственно, в новых клинических рекомендациях, с моей точки зрения, очень прогрессивное нововведение, определение объема инфузионной терапии. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, абсолютно верно. И, как вы сказали, именно прогрессивно, потому что весь мир сейчас уже об этом говорит, появляются работы, статьи, и то, что написано у нас в рекомендациях, ну, на мой взгляд, именно как в рекомендациях, это несколько даже опередило существующую практику, потому что это действительно является важным элементом. Об этом все говорят, но, например, в зарубежных рекомендациях нет такого вот четкого написания, не потому что они не уверены, а потому что, наверное, еще не дошли руки до обновления этих рекомендаций. Например, в рекомендации по кровотечению, по послеродовому кровотечению в Великобритании, они еще до сих пор 4-летней давности, будут скоро обновления, американские тоже. Но вот у нас произошло обновление в этом году, поэтому, наверное, мы самым первым записали это как пункт рекомендации, да, как пункт, которым необходимо, скажем так, следовать, да. А о чем он говорит? Что да, соотношение инфузионно-трансфузионной терапии к объему кровопотери должно составлять 1:1, во всяком случае не превышать это соотношение 1:1, так как действительно превышение соотношения 2:1, 3:1 или 2.5:1, оно, к сожалению, может приводить к дилатационной коагулопатии, тем самым увеличивая объем кровопотери, да, за счет увеличения, усиления коагулопатии, тем самым происходит ухудшение состояния пациентки. Вообще, все случаи, к сожалению, тяжелые с развитием послеродового кровотечения, которое привело к летальному исходу, оно зачастую как раз при оценке истории обращает на себя внимание соотношение этого объема инфузионно-трансфузионной терапии, когда мы имеем соотношение 3:1, 3.5, 2.5, 2:1. Ведь все это соотношение 2:1 стандартное, которое мы привыкли в обычной рутинной практике использовать, оно пришло к нам из военно-полевой хирургии, из травматологии, в плане ДТП. Но у нас беременная, у нас совершенно другая ситуация, у нас увеличен объем ЦК, у нас есть гиперкоагуляция в крови. Поэтому все эти моменты действительно влияют на конечный результат, на конечный объем нашей терапии. Ну, а самое главное, я всегда говорю, представьте, что вот у вас, что мы живем в идеальных условиях, у нас есть размороженная или даже не размороженная, просто цельная кровь. Вот идеальные условия, виртуальные такие. Вот пациентка потеряла 5 литров своей крови. Сколько цельной крови мы должны были бы перелить? Любой из нас скажет, 5 литров, да, максимум, да. То есть не больше. Зачем больше, если она потеряла 5? Здесь то же самое. Но если пациентка потеряла 2,5 литра, да, то мы должны объем инфузионно-трансфузионной терапии действительно поддержать этим же объемом 2,5 литра. Конечно, да, мы понимаем, что если у нас была инфузия только 2,5 литра там, или 3 литра, то СЗП, оно тоже должно включать в себя введение, если это необходимо. Но если нет необходимости в этом, то объем инфузионотерапии, опять же, должен иметь соотношение 1:1. И это действительно очень важный элемент, важный момент. Юрий Славович, как вы тоже прокомментируете?
Александр Михайлович, я полностью с вами согласен. Это действительно новое, прогрессивное, потому что зачастую мы стараемся перелить наших пациентов, да, мы пытаемся идти вперед, думая о том, что мы как бы компенсируем объем ЦК. Но с другой стороны, хочу, как бы, уважаемые коллеги, вас предупредить о том, что нельзя тоже перестараться в этом моменте. То есть Соотношение должно быть один к одному. Для того, чтобы понимать, какая у вас инфузионная терапия, необходимо четко оценивать объем кровопотери. Соответственно, врач-анестезиолог, который проводит анестезию, проводит инфузионно-трансфузионную терапию, должен динамически оценивать объем кровопотери. Это четко, дорогие коллеги, потому что если вы не понимаете, какой объем кровопотери, и льете ваши сбалансированные растворы, ориентируясь только на гемодинамику, соответственно, вы можете опять же либо опередить, либо недооценить объем кровопотери, соответственно, опять же, привести к определенным проблемам. Вот о чем я хотел
сказать. Да, это очень важно. Опять же, учитывая, если мы уже обсудили момент объема кровопотери и перешли к объему инфузионной терапии в рекомендациях, если мы их прочтем, я думаю, все прочтут эти рекомендации обязательно. И я думаю, что не просто надо прочитать, осознать, понять, о чем это говорится, и еще раз прочитать для укрепления знаний. В рекомендации говорится теперь, что, опять же, это действительно, на мой взгляд, еще одно из прогрессивных нововведений, что для определения объема инфузионной терапии необходимо все-таки при возможности использовать мониторинг параметров центральной гемодинамики. Не обязательно использовать их инвазивным способом, если этого нет, то можно использовать неинвазивным способом с использованием эхокардиографии, диаметра колобина нижней полувены, банального даже использования теста с пассивным поднятием нижней конечности, который мы прекрасно знаем, пришел к нам из сепсиса. Именно этими методами можно определить необходимость в инфузионной терапии или, наоборот, необходимость увеличения дозы прессоров. И опять же, стратегия инфузионной терапии при массивном послеродовом течении должна быть все-таки рестриктивной.
Да, Александр Михайлович, полностью, опять же, согласен. Но чем проводить инфузионную терапию? О чем говорят сейчас клинические рекомендации? Это какие должны быть? Кристаллоидные, коллоидные растворы? Когда надо начинать коллоидные вводить? Когда кристаллоидные?
Все осталось на прежнем месте, скажем так. Да, сбалансированные кристаллоиды идут номером один. Всегда были, есть и будут коллоиды. Опять же, никто не отменял, какие эти будут коллоиды. Будь то желатин или гидроксикрахмал разных молекул. 130, например, да, не принципиально, да, просто мы должны понимать, что большой объем коллоидов, он может вызвать коагулопатию, но что значит большой? Если брать инструкцию 30 мл на килограмм, то есть это более где-то 2 литров, столько, я думаю, коллоидов никто из нас не переливал, да, и не будет переливать. Когда же используют коллоиды? Когда действительно инфузионная терапия не работает после введения 1,5-2 литров кристаллоидов, например, при массивной кровопотере, не удается достичь стабилизации гемодинамики, да, тогда можно использовать коллоиды, в том числе и альбумин. Да. Не надо забывать, что альбумин это тоже коллоид, но лучше, конечно, не 10%, а 20%. Его введение, опять же, не запрещено, это является коллоидом, и если у вас, например, нет раствор гидроксикрахмала или желатин, но есть альбумин 20%, то вы можете, опять же, тоже его использовать, трансфузировать.
Вот. Как рассчитать необходимый объем альбумина?
Необходимый объем альбумина? Вопрос, на самом деле, непростой, да, вот так вот сказать сразу 5 флаконов, 1 флакон или 3. Здесь нет такого, но минимум 2 флакона, все-таки, если, например, если бы у меня не было растворов коллоидов, имеется в виду желатин или гидроксикрахмала, то у нас был такой этап в жизни, да, в работе, например, перинатального центра, когда, не было коллоидов никаких, не успели завести поставщики, контракты какие-то не прошли. Я думаю, эта проблема известна всем практикующим врачам. Но было, вот, слава богу, альбумин. И да, при кровопотерях был период где-то до 3-4 месяцев, когда мы использовали коллоиды в виде альбумина 20% и переливали, да, по 2, даже как-то раз по 3 флакона.
Ну, я думаю, в любом случае, да, если вы перелили там 200 мл альбумина, у вас есть возможность перебрать биохимический анализ крови, оценить уровень альбумина в крови и, соответственно, принять потом решение о необходимости дальнейшей трансфузии альбумина. Александр Михайлович, от инфузионно-трансфузионной терапии хочу перейти к не менее важному вопросу. Это диагностики и коррекции коагулопатии во время послеродовой кровопотери. Скажите, пожалуйста, на что опять, что новое и на что уклон делается в новых клинических рекомендациях по этому поводу?
В новых клинических рекомендациях, опять же, прогрессивным, на мой взгляд, моментом является то, что официально прямо отдельным пунктом выделили, что при послеродовом кровотечении рекомендовано, конечно же, при возможности, потому что не у всех центров есть такая возможность использовать прикроватные тесты вяскоэластичные, это тромбоэластография ТЭК или ротационная тромбоэластометрия. И я очень рад, что в этих рекомендациях мы с вами, в том числе Юрий Станиславович, да, и коллеги, наконец-то разработали приложение, в котором есть параметры для тромбоэластографии теста с коалином, есть параметры для ротационной тромбоэластометрии, по которым можно определить тактику трансфузионной терапии. Действительно, это нововведение, которое появилось в этих рекомендациях с учетом, опять же, современных требований, что аппарат прикроватной тромбоэластографии или тромбоэластометрии, он должен быть в стационаре, особенно в акушерском. Действительно, он улучшает качество лечения, уменьшает объем проводимой трансфузионной терапии, тем самым уменьшает риски развития тех или иных осложнений. Ну и когда эти аппараты появились и в Европе стали активно использоваться, в том числе в России, я думаю, каждый из нас заметил, что не всегда даже кровопотеря в 2 литра, например, да, требует трансфузии свежезамороженной плазмы. И я думаю, Юрий Станиславович, что вы с этим согласитесь и поделитесь своим опытом, как вы считаете?
Спасибо, да, Александр Михайлович. На самом деле это очень важный момент и вопрос. И на сегодняшний день в новых клинических рекомендациях не просто звучит о том, что необходимо применять интегральные методы оценки системы гемостаза, но есть определенные цифры, на которые, коллеги, мы с вами можем ориентироваться. И идет целенаправленная терапия, то есть мы коррегируем недостаток тех факторов свертывания крови, которые есть у пациента. Да, и на сегодняшний день, вот в новой клинической рекомендации, хочу сказать, кроме ротема, да, опять же, идет уклон не на клинику, да, а именно на лабораторную оценку системы гемостаза, да, то есть мы коррегируем, проводим трансфузионную терапию фактора свертывания крови именно на лабораторные показатели. И это, с моей точки зрения, тоже, опять же, очень важный момент, потому что в большинстве случаев, общаясь с коллегами, они говорят о том, что вот кровопотеря 1,5 литра, да, они оценивают ОЦК и начинают сразу переливать свежезамороженную плазму. А в новых клинических рекомендациях, опять же, я повторюсь, идет уклон именно на лабораторные показатели, в том числе и ротем либо ТЭК.
Да, наверное, что можно добавить к этому, что нам, конечно, очень тяжело, но мы должны пройти вот этот путь осознания и для себя разделить два момента. Первый момент, мы вот эта фраза, которая у нас всегда в голове есть, да, лечим или мы не анализы, правильно лечить анализы. Если кровопотеря продолжается, и она массивная, и она продолжается, то да, действительно, здесь, наверное, необходимо лечить анализы. То есть, получая при продолжающей кровопотере изменения показателей, определенных на тромбоэластографии или тромбоэластометрии, которые необходимы для решения вопроса о трансфузии плазмы, мы должны ее проводить. Если кровопотеря, например, остановлена, и пациент находится в послеродовом отделении или в палате реанимации, но при этом есть какие-то небольшие изменения на тромбоэластографии, тромбоэластометрии, то здесь уже, да, необходимо подумать, нуждается ли пациент в свежезамороженной плазме, скорее всего, нет. Да? Но действительно, первичный контроль должен быть как раз использован в качестве оценки именно тестов вяскоэластичных ТЭК и ротем, потому что они показывают образование сгустков динамики, да, а не как отдельные показатели в виде МНО, ЧТВ, ПТВ там, или ПТИ, например, да. То есть просто это отдельный показатель МНО, ЧТВ, он, да, он, конечно, если нет ТЭК или ротем, на него можно полагаться при решении вопроса о трансфузии и при массивной кровопотере, но, опять же, это будет не очень точно с точки зрения современных методов диагностики, а вот ТЭК или ротем, да, это является более точным моментом, более тонким, наверное, сказать, моментом для принятия решения о проведении трансфузии свежеморожной плазмы или криопрецепитата. Но, например, опять же, отдельный фибриноген тоже является прекрасным анализом. Если вы в коглограмме получаете фибриноген, например, 1,5, да, 1,5 грамма на литр, и кровотечение продолжается, то, конечно же, вы должны проводить трансфузию криопрецепитата. Юрий Славович, вы согласны?
Александр Михайлович, я хотел бы опять же акцентировать такой момент, что на самом деле свежезамороженная плазма не является универсальной средой возмещения фактора свертывания крови. Зачастую в головах у нас с прошлых лет осталось то, что плазма может заменить все. И да, и первое, то, что приходит на ум, всегда врачи говорят, давайте перейдем плазмы. А на самом деле, зачастую, как практика показывает, прежде всего мы переливаем криопрецептат, потому что именно фибриноген является тем фактором, который первый снижается при массивной кровопотере. И в этом плане, опять же, коллеги, мы никогда не возместим уровень фибриногена, переливая свежезамороженную плазму. Мы делаем только хуже. И поэтому с этой точки зрения оценка лабораторных показателей, в том числе и ТЭК и РТМ, является, наверное, основополагающим моментом. С другой стороны, конечно, когда у вас неконтролируемая кровопотеря идет, когда у вас нет времени и возможности определить лабораторные показатели, конечно, тут необходимо включать протокол массивной трансфузии, который, напомню, там также в клинических рекомендациях это 1-1-1. Эффективные дозы эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы и криопрецепитата. А еще одним из немаловажных моментов контроля и оценки системы гемостаза, уважаемые коллеги, хочу сказать, что в клинических рекомендациях прописана оценка газа в крови, кислотно-основного состояния и уровня кальция. Александр Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста.
Да, ну, это тоже является нововведением, хотя логичным, рутинным и в своей клинической практике.
Я просто хочу вот именно акцентировать внимание, потому что да, многие даже не понимают, зачем кальций-то, ну что такого, а pH, что мы там, мы же соду-то не льем в операционных. А на самом деле, коллеги, да, это очень важный момент.
Да, в своей клинической практике мы часто, мы не то что часто, мы всегда используем анализ КЧС, не всегда берем из артерии, потому что в этом нет необходимости, если, грубо говоря, сатурация у нас нормальная, да, на аппарате, на мониторе. Мы берем из вены кровь и берем ее всегда, потому что взять клинический анализ крови и дождаться, пока лаборатория сделает, это немножко долго. А взять кровь из вены и сделать его прямо на аппарате КЧС, который находится совсем рядом, это гораздо быстрее. Ну и плюс к этому получаем сразу весь спектр анализов и показатели газового состава крови в плане pH, да, ацидоз или алкалоз, или все в норме. Получаем биохимический анализ крови, электролитный состав, опять же расчеты смоляльности плазмы. И, конечно же, получаем важные показатели кальция и гемоглобина в том числе, да, что тоже важным является при оценке объема кровопотери и при, для принятия решения вопроса о трансфузии эритроцитарной массы. Поэтому, на мой взгляд, вот честно скажу, мы в операционной клинической анализ крови вообще не берем ни раз, потому что, ну, тромбоциты нам анализ не очень интересен, потому что у нас есть тромбластометрия, мы получаем полностью информацию о сгустке, да, время образования, плотности, а все остальные анализы мы получаем из КЧС. И да, наверное, 80% массивных акушерских кровотечений, да, после родов кровопотери, оно сопровождается развитием ацидоза. Понятно, что этот ацидоз зачастую связан с нестабильной гемодинамикой, с нарушением гипоперфузии, выработкой лактата. Но в некоторых случаях требуют действительно инфузии соды. Поэтому, когда возникает вопрос, зачем переливали соду при послеродовом кровотечении, и как-то раз на одном из вебинаров я видел вопрос, а переливаете вы соду при послеродовом кровотечении? Да, переливаем, когда есть для этого четкие показания по КЧС крови, или, как в принципе сейчас говорит, КОС, да, кислотно-основному состоянию. Поэтому вопрос тоже от меня к вам, Юрий Славович. Как часто вы переливаете соду и в каких объемах?
Александр Михайлович, на самом деле не часто, но такие моменты тоже есть, и это очень важно. Я постоянно своим коллегам обращаю на это внимание, что необходимо контролировать уровень pH крови. И, например, при pH 7,2, 7,25, да, и BE там минус 10, тут обязательно необходима, конечно же, инфузия соды для того, чтобы скоррегировать уровень pH, для того, чтобы эффективнее был наш гемостаз. Это очень важно, коллеги, потому что не будет у вас ни мочи, ни уреза не будет, и не будет адекватно гемостаза.
Правильно, в том числе поэтому... и ацидоз, он также влияет, метаболический ацидоз, на гемодинамику. При его, ну, при тяжелом метаболическом ацидозе мы будем видеть артериальную гипотонию, которая будет усиливаться, поэтому это тоже является важным элементом коррекции в общей системе гемостаза. Отвечая на ваш второй вопрос по поводу кальция, ну, здесь, я думаю, все должны понимать, что кальций – это один из факторов свертывания крови, да, один из факторов гемостаза. Без него гемостаз не будет адекватным. Поэтому кальций, конечно же, нужен. И, как ни странно, наверное, вот по аналогии с фибриногеном, почти все после родового кровотечения, 99% сопровождаются гипокальцемией, а некоторые из них, ну, по своей практике, сопровождаются тяжелой гипокальцемией, где бывает недостаточно ввести 10 мл, а то бывает необходимо даже 20-30 мл. И, наверное, в последнее время вот 2-3 случая, когда мы просто ставили кальций перфузором со скоростью 7 мл в час, потому что вот этого однократного введения 10 мл просто не хватало.
Да, я специально акцентирую внимание, уважаемые коллеги, что необходимо обязательно мониторировать и возмещать, потому что зачастую мы не уделяем этому внимания вообще. Никакого. А это очень важные моменты. А вот постоянно, чему уделяем мы внимание, это рекомендантным фактором свертывания крови. Что в новых клинических рекомендациях говорится о введении рекомендантных факторов?
Как и всегда, они необходимы, они нужны. И, на мой взгляд, они более нужны в центрах даже не третьего уровня, а в центрах первого, второго уровня, где нет достаточно объема свежезамороженной плазмы, далеко они находятся от учреждений переливания крови, да, от станции переливания крови, где вот это вот плечо доставки препаратов крови, оно долго, оно составляет час, полтора, два. И здесь, конечно же, необходимо больше иметь, ну, все, мне кажется, они должны иметь факторы свертывания крови, третий уровень, конечно, в том числе должны иметь, но вот больше объем должен находиться там. И не надо бояться их использовать, да, не надо сразу же, когда возникает кровотечение, хвататься за препараты фактора свертывания крови и вводить их. Нет, для них нужны четкие показания. И самое главное, четкое состояние и понимание пациента, да, что там. Мы должны в том числе для введения этих факторов скоррегировать и ацидоз, который у нас есть, и нормализовать уровень тромбоцитов более 50 тысяч. Иначе просто наши препараты работать не будут. Но мы должны помнить, что они эффективны, что это препараты не последнего звена в лечении, и препараты, которые нет необходимости вводить, как часто я слышу и вижу из серии, ну, ничего не помогло, давайте введем один из препаратов, да, будь то седьмой активированный фактор или концентрат протамбинового комплекса. Нет, для них есть определенное время, для концентрат протамбинового комплекса это введение до плазмы, когда он может дать время для того, как пока плазма разморозится или ее привезут. Седьмой активированный фактор – это фактор, который усиливает образование сгустка, поэтому, конечно же, в условиях, когда у вас нет тромбостографии, тромбостометрии, использование этих спасателей, на мой взгляд, медикаментов, таких как факторы свертывания крови, является целесообразным, правильным шагом и, самое главное, дающий возможность спасти пациентку.
Еще, коллеги, уважаемые, да, как бы вот Александр Михайлович говорит о том, что нужны четкие показания. И, конечно, в новых клинических рекомендациях есть, опять же, напомню, алгоритм РОТЭМ, в котором мы также постарались прописать и подумали, где и когда необходимо вводить те или иные факторы свертывания крови. Потому что, в общем, да, на стандартные показатели системы гемостаза нельзя ориентироваться. И мы говорим сегодня о более раннем введении седьмого активированного фактора, пока еще не все потеряны факторы свертывания крови, для того, чтобы вовремя вести, остановить коагулопатическое кровотечение. Александр Михайлович, что касаемо хирургической тактики, имеется в виду ситуации, когда объем кровопотери увеличивается, мы наблюдаем в послеродовом отделении, да, женщину, и у нас есть кровопотеря. какая тактика прописана в новых клинических рекомендациях?
Здесь все очень сделано грамотно, правильно и четко. Если у вас объем кровопотери более литра после родов через естественные родовые пути, в родовый, то все, мы должны остановиться, транспортировать пациентку в операционную, и там уже дальше оказывать необходимую помощь. Это действительно хорошо, что прописали в новых рекомендациях, потому что зачастую затягивалось лечение в родильном отделении, объем кровопотери увеличивался, и только уже когда пациент находился в крайне тяжелом состоянии, транспортировали в операционную для лапаротомии и проведения уже хирургического эмостаза. Сейчас четко прописано, что при кровопотере более 1 литра после родов через естественные родовые пути, дальнейшая помощь, неважно, хирургическая, понятно, должна оказываться в операционной, а дальнейшая помощь именно не хирургическая, да, должна тоже оказываться в операционной. И это правильно, это, на мой взгляд, улучшит исходы для этих пациентов. Ну и в том числе мы прекрасно понимаем, что нам, анестезиологам, проще и лучше работать в операционной, да, оказывая терапию, да, и контроль гемостаза, и поддержание гемодинамики, чем в родильном отделении, где условия, в общем-то, есть, но нам более привычны именно условия операционные.
Коллеги, я подчеркну, да, как бы на сегодняшний день клинические рекомендации являются одним из основных документов, на которые основывается наша с вами терапия. И если вы спорите со своими коллегами, врачами, акушерами, гинекологами, либо анестезиологами, что нам делать, вам надо перестать спорить, нужно прочитать клинические рекомендации о том, что если у вас кровопотеря более 1000 мл, вам необходимо идти в операционную. Не спорить, не рассуждать, а именно идти и работать там, наблюдать за вашими пациентами.
Юрий Славович, как правильно говорит поговорка, не знаешь, как поступить, поступай по закону. Поэтому, как в клинической рекомендации написано, так и нужно поступать. В операционную, значит, в операционную.
Все правильно, да, потому что раньше коллеги, да, как бы говорили, а как нам убедить наших других коллег идти в операционную? Для этого есть клинические рекомендации. Вам, конечно, необходимо сесть еще до того, как это случилось, прочитать их, обсудить совместные действия, составить определенные алгоритмы и уже действовать на основании этих алгоритмов, чтобы не спорить, надо идти или не надо идти. Еще немаловажный вопрос о венозном доступе, да, о сосудистом доступе. Что в новых клинических рекомендациях говорит об
этом? Опять же, они поддерживают современную тенденцию, что центральный венозный катетер, катетеризация центральной вены, в основном, конечно, мы говорим о юрюбной вене, в этом нет необходимости для определения тактики инфузионной терапии, то есть мы должны забыть о понятии ЦВД, а его рутинном измерении для определения тактики объема инфузионной терапии. Можно использовать и периферический доступ. И я скажу честно, за последний год, за это 21 год у нас была в этом году, были кровотечения массивные, но мы использовали всего лишь один раз катетеризацию центральной вены. Вспоминая то, что было 7-8 лет назад, когда мы начинали работать в новооткрытом перинатальном центре, для меня диагноз послеродового кровотечения он равнялся понятию катетеризации центральной вены, юремной. То есть есть кровотечение, есть катетеризация. И сейчас мы это используем крайне редко, только когда отсутствует адекватный периферический доступ. Но стараемся изначально уже, если пациентка имеет какие-либо большие риски развития послеродового кровотечения, ставить периферический катетер 16 гейдж, 14 гейдж, но при его на самых на ранних этапах развития этого кровотечения обязательно катетеризируем сразу же вторую вену, периферическую, опять же, катетер 14-16 гейдж, и тем самым просто отсутствует какая-либо необходимость в дальнейшей катетеризации центральной вены, потому что хороший объем инфузионной терапии, скорость поддерживается именно через эти катетеры. Но опять же, подчеркну, 14-16 гейдж, да, то есть катетер большого диаметра в адекватной по толщине, скажем так, вене. Юрий Славович, у вас как вот обстоит практика именно с венозным доступом?
Ну, я хочу сказать, Александр Михайлович, что за год мы ставим там не больше 1-2 раз, мне кажется, центральную вену. И уже, с одной стороны, это плохо, что теряется навык, а с другой стороны, да, как бы я полностью с вами согласен, абсолютно не видим никаких проблем. связанных с венозным доступом периферическим, да, со скоростью инфузионной терапии, соответственно, и мы не видим проблем. Еще вот, Александр Михайлович, хотел обратить ваше внимание и внимание коллег о выборе анестезии в новых клинических рекомендациях, о чем там говорится. Если в просто клинических рекомендациях допускалось проведение и спинальной, и общей анестезии, то в новых клинических рекомендациях именно идет уклон на общую анестезию. Это очень важно, коллеги, потому что, конечно же, контролировать пациента проще именно при общей анестезии.
Да, здесь я полностью согласен с вами и с рекомендациями, и с коллегами, с которыми мы поддерживали, скажем так, эту необходимость еще раз написать то, что да, при массивном кровотере общая анестезия является методом выбора, потому что интубировать пациентку уже в состоянии шока, гораздо тяжелее и опаснее, потому что мы знаем, что индукция у пациента в состоянии шока зачастую связана с дальнейшей гипотонией, с асистолией. И как показывает, к сожалению, анализ истории, которые закончились нехорошо, как раз вот эта вот усиливающая гипотония и порой асистолия после индукции на фоне шока, она как раз связана с тем, что пациентку или пациента, да, интубировали очень поздно. То есть можно было интубировать пациентку в более-менее стабильном состоянии на раннем этапе, когда кровотечение только начало развиваться, было понятно, что объем кровопотери будет увеличиваться. Можно было интубировать пациентку заранее, тем самым обезопасить себя и пациентку от развития осложнений. Ну и второй момент, если уже говорить, скажем так, чисто практически, то проще работать с пациенткой, которая находится на искусственной вентиляции легких, и в дальнейшем проводить инфузионную терапию и катетеризацию вен периферических, центральных и забор газов крови из артерии, да, нежели заниматься пациентом, который находится в сознании, да, разговаривает, где-то что-то мешает, эмоционально реагирует на происходящее. Вы не забывайте, что то, что происходит в операционной при развитии массивного послеродового кровотечения, массивного акушерского кровотечения, эта ситуация нестандартная, а самое главное, для пациентки неспокойная. Мы знаем прекрасно, кровь, плазма бегает, принеси это, то пациент находится не только в состоянии шока клинического, да, но и в состоянии шока психологического. Поэтому здесь интубировать пациентку, перевести ее на искусственную вентиляцию легких, дальше заниматься ее лечением является, на мой взгляд, оптимальным вариантом. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, опять же, не вызывает никаких сомнений, вопросов правильности этого выбора.
Александр Михайлович, я вас благодарю за содержательный, интересный разговор. Да, и я хочу пожелать нашим дорогим коллегам, чтобы было поменьше тяжелых больных, чтобы ваши больные всегда поправлялись. Читайте клинические рекомендации, внимательно обсуждайте их с вашими коллегами для того, чтобы избежать тяжелых ошибок с последствиями неисполнимыми.
Да, Юрий Вячеславович, вы абсолютно правы. Я еще раз давали в конце фразу: не знаешь, как поступить, поступай по закону. Открывайте рекомендации, поступайте, как написано. Это позволит вам избежать нервотрепки, избежать ссор с своими коллегами, но самое главное, это позволит избежать очень важного элемента, такого как переделывание истории в дальнейшем. Да? Не надо этим заниматься, надо изначально все делать правильно, тогда потом не возникнет вопрос, а правильно ли я поступил, а можно было сделать по-другому. Это вот самый оптимальный вариант. Причем, опять же, как Юрий Вячеславович говорил, эти прогрессивные, на мой взгляд, я вот человек, который старается считать все прогрессивное, новое, хочу сказать, что вот такие рекомендации, они действительно прогрессивны, за них даже не стыдно. Их на них необходимо прочитать, причем не один раз, а несколько раз, чтобы понять, где как написано, где что написано. Ну а если у вас возникнут вопросы, то я думаю, на вебинарах Ассоциации акушерских анестезиологов и на очных конференциях вы сможете их задать с коллегам и Фимунчу Шифу, Александру Вениновичу Куликову и Юрию Сославовичу Распопину, который обязательно приедет в один из ваших городов с лекцией. Спасибо,
коллеги. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо, дорогие коллеги. До новых встреч.
До свидания.